Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Вышедшая в Канаде книга воспоминаний генерала Советской госбезопасности Андрея Фролова не была замечена в России. А жаль, это интереснейший рассказ свидетеля самых страшных событий 20 века. Андрей Фролов прожил 96 лет. В детстве он видел Николая II, а с 95-летием его поздравлял Владимир Путин. Карьеру в органах он сделал в самые мрачные сталинские годы. В 37-м чудом избежал ареста, сам участвовал в репрессиях, в 39-м чистил от антисоветских элементов Львов, закончил войну полковником СМЕРШ, а в 45-м в звании генерал-майора отправился в побежденную Японию и участвовал в разработке планов войны с Америкой. Снова чудом спасся, когда был арестован его начальник и покровитель, министр госбезопасности Виктор Абакумов, а после падения Берии был уволен из органов. В 54-м году родился его младший сын Андрей Андреевич. Он и собрал записки отца, записал его устные рассказы и подготовил книгу воспоминаний к печати. В финале мемуаров 90-летний Андрей Фролов рассказывает, что он был коммунистом, а стал демократом, слушателем «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», поклонником Валерии Новодворской и Андрея Пянковского. Андрея Андреевича Фролова я разыскал в Новой Зеландии, где он живет больше 20 лет, и мы подготовили две передачи по книге воспоминаний его отца. Рассказывает Андрей Фролов.
Его рассказы всегда производили очень большое на меня впечатление еще с детства, еще с 60-х годов. Он тогда уже мне, в общем-то, единственный из семьи рассказывал о своих участиях, к сожалению, в репрессиях и вот твое свидетельство. И это всегда на меня очень производило яркое впечатление. И книгу я написал, с одной стороны, что здорово. Он оставил мне часть воспоминаний, написанных его собственным почерком. Это очень важно. И... во-вторых, я записал его рассказы, когда... я их, конечно, не так хорошо устно помню, мне, но, тем не менее, когда я прилетал из Новой Зеландии в Москву, допустим, файл у меня из 2001-2002 года, он мне что-то рассказывал, и сразу шел и печатал сразу после его рассказов. И таким образом я ее и составил. То есть это его собственные записки, то, что он писал. Прямо его почерком написаны в разные годы. Он начал писать в 1956 году, но писал он, к сожалению, маловато, лениво. Я его постоянно пушил писать. А потом часто он все это опять разрывал, уничтожал, потом опять писал, в общем. И таким вот образом из всех этих источников я и написал.
Вы родились в 54-м году, да, в ту пору, когда вашего отца уволили из органов, как соратника Берии. Как ваша семья жила вот в эти хрущевские и брежневские времена? Как раз вот эта лакуна в мемуарах, почти ничего об этом не сказано.
Мы жили очень хорошо, не богато, но очень хорошо, потому что отца, когда уволили, да, вот в 54-м году, мы из Оренбурга переехали в Свердловск, потому что брат поступил в Уральский политехнический институт. И в двухкомнатную квартиру, мы жили впятером в двухкомнатной квартире, жили тесно, но мне страшно нравилось, то есть я не замечал никакой тесноты. Квартира была на третьем этаже, в общем, двухкомнатка, и мы в ней, отец так и прожил, 40 лет прожили. Я эту квартиру очень любил, и мы жили, мама просто учительницей поступила, а отец, он пару лет не мог, его никуда на работу не брали после увольнения из органов. И это мне страшно повезло, потому что он был моим нянькой. Поэтому я, в общем, был любимым ребенком. С другими детей он всех любил, но с теми он очень мало проводил времени, потому что был на фронте, служба и прочее. А у меня он был моим персональной няней. Но в 1956 году, наконец, удалось ему устроиться директором углекислотного завода Свердловского. А мама была учительницей английского языка в 13-й школе. И, в общем, ну, все было так очень хорошо, благополучно. Старший брат, сестра меня старше на 17 лет, брат на 15 лет. И я был самый маленький, то есть я с младшей сестрой, у меня разница в 9 лет. И детство было очень такое счастливое. И нам, ну, в общем, везло, очень сильно везло и со здоровьем, и со всеми вот внутри семьи было все всегда прекрасно.
Но он же даже называет себя самым счастливым человеком 20 века.
Ну да, да, да. Он даже на 90-летие, я был у него в Москве, и он такую речь сказал, что в общем, ему в жизни чрезвычайно повезло. Жизнь была настолько хорошая, что он бы не возражал ее и повторить. Но только он, как раз я, конечно, присматривался, выскажет ли он сожаление в чем-то. Потому что, конечно, он участвовал в событиях очень таких тяжелых, страшных, в общем, но как-то он все нормально. Единственное, сказал, что единственное, о чем я в своей жизни жалею, то, что вот когда мы поженились с моей мамой, то он на месяц уехал в санаторий органов отдыхать, потому что путевка пропадала. Что-то была большая ошибка, потому что у него был шанс провести с ней на месяц дольше.
Да, этим же и завершается книга. Очень хороший финал.
Да, 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 да.
Андрей, а вот скажите, когда произошел этот переворот в его взглядах? Когда он стал демократом, как он себя называет, поклонником Новодворской, Пионковского? Он ведь и вас воспитывал в таком духе, он же пишет, что вам давал слушать «Радио Свобода», «Голос Америки» и так далее. Когда это случилось?
Самое что интересное, я думаю, что это сразу же было. Просто в нем всегда жило два человека. Один человек был такой, будем говорить, служака и преданный своему делу и товарищу Сталину, и, значит, тому строю, в котором он служил, это один был человек. А второй человек был совершенно противоположный. Он всегда был демократом, потому что в этом плане второй человек был демократом, потому что отец страшно увлекался политикой еще до революции. Ведь его родная тетка была ближайшей сподвижницей Нестора Махно, и он в 18-м году отец уже, он был единственный грамотный в семье. Кроме него грамотных не было никого. И он уже собирал программы всех партий, их изучал, и анархистов, и эсеров, социал-демократов. И потом он же жил в Екатеринославе, и там у гражданской войны все стороны занимали Екатеринославе не по разу. Это был эпицентр гражданской войны. И брат его, его любимый двоюродный брат был деникинский офицер, тетка и все ее приятели – это анархисты. То Махно захватывал, то деникинцы. И с братом он общался тесно, с деникинским офицером, когда они были, и с махновцами общался. И в доме они постоянно укрывали, там у них были и махновцы, там и скрывались от белых с большевиками вместо, иногда отдельно, иногда от большевиков. То есть он был всегда увлечен революцией, всегда он ценил демократию и многопартийность, и прочее, прочее, прочее. И он замечал во время сталинизма один человек, который был как бы у него предан сталинизму, а второй-то замечал, что вот он уже когда в органы в 1933 году попал, что как зажимают оппозицию, внимательно наблюдал, как троцкистскую оппозицию, значит, зажимают, как эти же все одинаковые методы, как, допустим, троцкисты демонстрацию хотят провести, там перекапываются срочно улицы, все эти методы и приемы, и у него всегда такая была двойственность, как, наверное, и у многих советских людей.
И отношение ведь к самому Сталину у него тоже очень двойственное и постоянно меняется. Он то проклинает его, а то вдруг начинает восхищаться.
Так и есть. То есть, конечно, он его считал, даже он мне говорил, что, допустим, в 1937 году он ходил по кабинету, бюст Сталина стоит, и я с ним, говорит, мысленно разговариваю, что ты же преступник, ты же убийца, ты же вот что, ты творишь страшные беззакония. Но потом другой человек, как бы он... Когда вот он во Львов, допустим, в 1939 году он входит, значит, с советской армией во Львов, и развешиваются портреты Сталина, а другой человек говорит, вот все-таки здорово, вот работает это все, марксизм, ленинизм-то работает, и вот мы занимаем Львов, Советский Союз расширяется, и эта идея его тоже, что в конце концов мы весь мир захватим, и будет очень хорошо, будет мир во всем мире, не будет никаких войн. Мы обеспечиваем, значит, всему миру такую хорошую жизнь, без войн, счастливую. То есть всегда у него была эта двойственность. Но в то же время было всегда и противостояние. В 1968 году в Чехословакии он как бы очень сильно сочувствовал чехам. И да, часто у него были такие... Часто злорадное высказывание было видно, что с другой стороны он радуется всем, значит, проблемам, что чехи вот они не хотят этого подавления. Почему? Потому что причем, ну и очень сильно вранье на него действовало, потому что он все время говорит, вот врем, всегда врем, врем, и тут врем, и там врем. Впервые он как бы разоблачил, стало ему ясно, что такое мощное вранье-то советское, это когда он в 1944 году, будучи начальником отдела СМЕРШ, он имел доступ ко всему, и он ознакомился с делом Кирова в библиотеке СМЕРШ. И когда он полистал, он пришел в ужас, он же верил все. Дело в том, что, конечно, огромное значение имело, что они верили, что троцкисты, там, Зиновьев, это, убили Кирова, и в дело Тухачевского он верил. Вот, и вдруг он начинает читать это дело, и ему совершенно становится ясно, что Кирова убил одиночка, что никто не имел никакого, что заговора никакого не было. И он говорит, что это абсолютно видно из дела. Тут, да, у него очень сильный переворот, конечно. Он вид не подал, но этот сильный был, конечно, момент. Потом он тоже узнает про Катынь, конечно, от своих знакомых. И потом очень большое влияние, конечно, повлияло его то, что он в Токио служил в Совете союзных войск, но под началом генерала Дугласа МакАртура. Общение, конечно, с американцами, с англичанами. Он был удивлен, насколько они разные все люди, что он говорил, что мы советские генералы выступали, мы как все, как братья-близнецы, у нас мы говорили всегда одно и то же, и ничем не отличались друг от друга, а они все говорили, что удивительно, каждый говорил какие-то свои вещи, выступая даже. То есть у него всегда была эта такая двойственность и борьба какая-то внутренняя, потому что, допустим, он очень огорчал, ну, это его огорчало, он говорит, меня это огорчало, что так раз у него 36-37 год, что он разоблачил в органах бывшего начальника Махновской артиллерии. Он был в НКВД, начальником отдела, но через кого-то на допросах кто-то заявил, а что значит, вы ко мне претензии имеете из анархистов, когда он начальник Махновской артиллерии, у вас он начальник отдела. И отец тогда был поддавшись энтузиазму тому, и, значит, вредители они, врагов искали, он, значит, его разоблачает, и говорит, с таким энтузиазмом я его разоблачал, а сейчас вот так вот неудобно. Сейчас я понимаю, что как-то нехорошо и неудобно было, но тогда, говорит, я этого не понимал, и казалось мне, что я делал это очень правильно. Но хотя сам он скрыл, он же, поступая в органы, он скрыл, что его родная тетя была сподвижницей Махно, потому что иначе бы, конечно, никогда бы никто его никуда не принял.
Да, но он поступил в органы, как он сам пишет, из-за того, что там кормили хорошо, да, из-за голода в Украине.
Чтобы не умереть, даже не то, что кормили хорошо, а чтобы не умереть, потому что он фактически умирал, это 30, как раз начало 33-го года, то есть голодомор на Украине, в Харькове. Он был старший сын в большой семье, отец у него рабочий был простой, мать домохозяйка, то есть там помогать ему не могли, то есть он жил чисто на стипендию. И уже он говорил, что умирал с голода, что у него нога одна опухла, что он кое-как стоял. И тут случайно секретарь комсомольской организации, значит, института, ему сказал, что вот, Андрей, есть путевка в ГПУ, пойдешь, я тебя порекомендую, если ты согласишься. А меня, говорит, уже от голода шатало, у меня колебания были, но я как только подумал о пайке, я сразу сказал, пойду, все, нет вопросов. Ну, и он не был внутренне против органов, он тогда и представить себе не мог. На 33-й год был, что такие страшные нарушения законности начнутся. Он верил, что Дзержинский рыцарь революции и прочее, прочее. И до 37-го года он не замечал каких-то явных таких нарушений.
Но он же и сам чудом абсолютно уцелел только благодаря телефонистке.
Да, да, да. Это, конечно, удивительно, что в то время всегда находились какие-то такие люди, которые готовы были спасти окружающих, они были практически незнакомы. Но вот она, это тоже она рисковала собственной жизнью, что позвонила ему, сказала, что на него пришел ордер на арест. И он тоже рисковал, потому что он старался спасти от произвола арестованных, да, и как раз его хотели арестовать, а за попустительство врагам народа. То есть он и сам и позвонил еще одному, то есть это тоже под угрозой смерти, он еще позвонил бывшему сотруднику, когда случайно обнаружил, что на него донос. Это тоже был крайне рискованный шаг для того времени, потому что если бы тот назвал его фамилию, то ему тоже пришел конец.
Из книги «Воспоминания генерала Андрея Фролова». «Я в органы пошел, чтобы только с голоду не умереть. Я ж откуда знал, что такой гадостью заниматься заставят? Ни в фильмах, ни в книжках, ни в газете «Правда» нигде этих ужасов, к тому же бессмысленных, не описывали. Наоборот, ЧК и ГПУ всюду преподносились как рыцарские по духу организации, гуманно, в отличие от буржуазных контрразведок, относящихся к людям и, в частности, арестованным врагам. Расстрелы до 1937 года были исключением и применялись в основном только в отношении отпетых злодеев, а на первом месте были убеждения, перевоспитание,
перековка и перевербовка несознательных лиц, вступивших под влиянием вражеской пропаганды на путь борьбы с советской властью. Даже Савенкова перековали без всякого насилия и нажима, одним живым примером своих успехов. Даже Махно пригласили в советское посольство в Париже на празднование десятилетия Великого Октября. А благородная забота о беспризорных, да и у меня начиналось все с вполне интеллигентной работы, сбора информации, аналитики, вербовки в информаторы, разговоров с арестованными на «вы» и убеждений их на живых примерах в правоте и, главное, эффективности советской власти. Да, в 1937-м пошли эти кошмары и перегибы. К примеру, приезжаю в Ахтырку, в наше отделение для обмена опытом по борьбе с окопавшимися врагами, а местное отделение НКВД недавно стало передовиком и примером по поимке и разоблачению врагов народа. Нам их постоянно в пример ставили. На такое же количество населения они поймали врагов втрое больше нашего, и все уже дали добровольное признание. Встречают меня местные чекисты. Идем. Мы покажем тебе наше изобретение, избу читальню по разоблачению врагов народа без всякого над ними насилия. Мы их и пальцем не трогаем, сами во всем признаются. Что за изба читальня, интересуюсь? А вот заходите, сами увидите. Заходим в обыкновенную украинскую хату. Она разделена надвое железными прутьями, такими как в зоопарке у клеток с хищниками. В одной половине на роскошных кожаных диванах и креслах сидят люди. Читают книги, газеты, пьют из самовара чай с бутербродами, со вкусно пахнущей копченой колбасой и бубликами. Это сознавшиеся. Максимум, что им грозит, 10 лет лагерей, где они будут валить лес на свежем воздухе или работать в шахтах. Их человек 5-6. На другой половине дома, за решеткой, прижатые друг к другу, как сельди в бочке, стоят несознавшиеся. Стоят давно, некоторые так и спят. Их там человек 100 набилось, голова на голове. Жарко топится печка, но пить им не дают. Каждый час охранник спрашивает: «Сознавшиеся есть?» И каждый час кто-то отзывается: «Та я хочу сознаться». «Так, а в чем ты хочешь сознаться? Да только смотри, без самооговора, мы этого не любим», — говорит охранник. «Да я это...» — задумывается арестованный. «Я это... тракийский шпион-вредитель». «Какой-какой вредитель?» — в толпе ему подсказывают. «Троцкийский». «Ну, это тракийский». «А как ты вредил?» «Я как вредил?» «Но это...» — следует длинная пауза, арестованный как бы с усилием вспоминает. «Я подбивал против советской власти. Ну, этих наших работников со скотиной. Ну, что это? Что советская власть мне не нравится?» «Каких работников? Фамилии, адреса?» «Да вон оба тут. Пустите, где чай пьют. Я оттуда покажу, а то руки прижаты». Охранник открывает дверь в решетке и вытягивает оттуда арестованного. Садит его на диван, наливает ему чай и подает бутерброд. «Молодец, повинную голову меч не сечет. Вы признаетесь, что с ним заодно были?» «Признаемся», — вздыхают усталые мужики, жадно глядя на кружку в руках своего односельчанина. «Давайте и вы к нам сюда. Просто честно признаться, ничего больше от вас не требует. Садитесь чай пить, вот бутерброды, не стесняйтесь, в лагере тоже неплохо кормят, и денег заработать можно. Вон на Колыме неплохо, говорят, сейчас зарабатывают на золотых приисках. Чего запираться, не понимаю». Так я посмотрел на передовые методы в поимке шпионов и диверсантов в глубинке. В Харькове были свои придумки. Сидит арестованный на самом краешке стула. В глаза ему направлен свет от настольной лампы. Его заставляют непрерывно повторять: «Я не фашист, я не фашист». И так тысячи раз. От усталости и бессонных ночей в камере на 500-м или 1000-м разе подследственный сбивается: «Я фашист». «А!» — вскакивает один из допрашивающих. «Вы слышали, что он сказал?» «Да», — кричат другие, — «я ясно слышал, он сказал, я фашист, мы уже записали в протокол, дело закрыто, все, на тройку его, сознался, давайте следующего». Эти методы рождали у меня массу вопросов, доказательства вины обвиняемых не казались мне такими уж убедительными. Самому расстреливать и то неприятно. Везешь приговоренного в машине, сидишь рядом, а он смотрит в окно и приговаривает: «Прощай, домик, прощай, деревце, прощай, цветочек». Остановить бы машину, открыть дверь и проваливай, дьявол, на все четыре стороны, чтобы я тебя только и видел. Так нет, служба. Выводишь его в гараж, свет фар, рокот моторов, он идет себе спокойно, как будто куда-то.
А ты достаешь пистолет, снимаешь с предохранителя и бах ему в затылок. Он брык, кровь по полу, мозги, дергается. Неприятно. Скверное дело, 2 дня потом не по себе. Один комендант мой знакомый, который на постоянной основе этим занимался, так потом с ума и сошел. Главное, почему в таких количествах? Почему планы по поимке сверху спускают? Откуда они знают, сколько где по районам и населенным пунктам шпионов? Глянул я на стоящий в углу бюст Иосифа Виссарионовича и подумал, повесить бы тебя, черта усатого, за ноги, наяривать по спине палкой и заставлять повторять «я не фашист, я не фашист», как ты нашего брата заставляешь. Как страной ты руководишь? Че устроил? Планы по поимке шпионов? Раньше-то при царе разве так с арестованными обращались? Ведь я-то знал, моя родная тетка была анархисткой и в терроре участвовала в Екатеринославе. Так разве ее хоть раз в жандармерии пальцем тронули? Таким террористам не то что ребра на допросах не ломали, а еще и книги и газеты выдавали из библиотеки по требованию. Вешать вешали, но без всяких там пыток и издевательств. Ну, я-то от голода в 33-м чуть не сдох, весь опух уже, благо что комсорг нашего Харьковского металлургического института, Дворецкий, в ГПУ отправил по комсомольской путевке, а то бы давно уже на кладбище лежал, а в ГПУ кормили даже и по царским временам прилично, а при нашем Харьковском голоде начала 30-х вообще на убой. Помню, как на 3-й день по поступлении в органы случился в местном драмтеатре торжественный вечер в честь годовщины октября, и мне в буфете аж нехорошо от изобилия стало, когда среди всего этого смертельного сосущего харьковского голода увидел я и услышал запах небывалых, невозможных и забытых колбас и сосисок. Увидел в изобилии бесплатные балыки, икру, торты, шоколад, конфеты и вафли. И как окончательно сразила меня та толстая дама, жена нашего высокопоставленного работника, уплетавшая пирожные одно за другим, размазывая крем по губам. «Мать твою! Что ж это делается? Ведь народ от голода на улицах падает, а тут такое!» Я даже надкусить ничего не сумел, просто голова закружилась. Я побледнел, меня замутило, и я так и ушел, несолоно хлебавши. Но уже через неделю отошел, натренировался на отдельных бутербродах с икрой и сосисках, научился есть в волю и стал обгонять прохожих на улицах, хотя до этого таскался от давнего недоедания, будто старый хрен какой-то, да и ноги уже капитально опухли. Хорошо было в ГПУ до 37-го года. Сытно, работа чистая, интеллигентная. Никакого битья, расстрельных вахт, мозгов на брюках. Встречаешься себе с агентурой на конспиративных квартирах, узнаешь настроение, анализируешь, готовишь справки о настроениях в массах с рассуждениями, с цифрами, с доказательствами. Допросы занимательные, одни аргументы и факты. Если что не ясно, думай сколько хочешь, отсылай на экспертизу. А без вещественных доказательств, без свидетелей ни шагу вперед. На суде все должно быть чики-чики. Адвокат может все оспаривать, полное право. Никаких выбитых зубов, никаких участий в расстрелах. Не жизнь, а малина. Да еще и народу нашему, партии служишь, себя уважаешь. За это и другие тебя уважают. Тот же народ, как увидит щит и меч на рукаве, расступается, разговаривает вежливо так, серьезно, даже в трамвае и в том не огрызается, как только заметит нашу эмблемку. В любое здание по нашему удостоверению зайти можно, ни у кого и мысль не возникает остановить тебя там или нахамить. Да благодать была! Это тебе не гайки крутить на вагонно-ремонтном заводе, руки в масле. С арестованными только на «вы», в тюрьме для них и газета, и библиотека. В сравнении с нынешней, тюрьма в начале 30-х для политических была просто домом отдыха и политпросвещения. Газеты, журналы, книги, никаких уголовников, грубости, унижений. А сколько ума понабрался я у арестованных. Они ж интеллигенты, со взглядами. Те же анархисты или эсеры. Допрашиваешь его, а у самого рот до ушей, сколько тебе всего интересного человек расскажет. И сама структура его речи какая. Сейчас все это вянет, пропадает. Все больше наш рабоче-крестьянский штиль. Ты че, контрагунявая мать твою, хочешь узнать, где раки зимуют? А у этих бывших язык такой русский, вкусный, каждую букву проговаривают, никакой каши во рту, да и в голове тоже, а достоинства сколько, а сарказма, ведь как надо мной иронизировали, а чтоб я хоть раз обиделся, Нет, одну благодарность за науку и чувствовал. Даром, что сын трудового народа, а прозябать среди этого народа с руками в масле мне нисколько не улыбалось. Обожал интеллигенцию и все тут. Офицеров деникинских и тех в детстве любил, хоть и знал, что враги трудящихся. А когда соседка Люда посылала меня с записочками к своему ухажеру в контрразведку, то с удовольствием бегал, и там меня принимали вежливо и благосклонно, конфетами угощали, и никаких обид. Евреев я тоже полюбил с малолетства, и именно за интеллигентность. Глаза умные, ведут себя спокойно, не шумят, не матерятся, умеют выслушать и очень уважительны. Вот казаков боялись, лица грубые, свирепые, взгляд мутный, усы, бороды, чуть что за нагайку. Ох, неприятное впечатление создавали. Видел, как в 18-м два таких казака вели, вернее, везли в контрразведку нашего султановского безногого еврея Давида, инвалида русско-японской войны, как он ехал на своей доске, а они его материли и даже нагайкой при нас хлестанули. Он им кричал: «За что вы меня бьете? Я на японской войне за государя-императора ноги потерял». А те его раз нагайкой по спине и кричат: «Катись, твоя мать, еще он рассуждать будет, жид пархатый». И это при нас, при детях. Мы же им это на всю жизнь запомнили. Этот еврей учил нас делать голубков и самолетики из бумаги. Часами возился, и мы его любили. Носили из дома то хлебца, то огурцы. До 37-го года профессора того из Союза русского народа, которого я допрашивал, и 3 дней бы не продержали. Отпустили б. Ну, не за что его судить, баста. Пусть 100 раз реакционная организация и так далее. Но в то время не запрещенная законом, да и лично за ним никаких действий по разжиганию национальной розни или контрреволюции не числилось. Он организовывал и весьма успешно общество трезвости по всей стране. Мой отец там состоял. А я при царе, сын простого рабочего, в этого общества трезвости детский садик бесплатно ходил. А теперь его старика по морде колотят и в шпионаже заставили признаться. Ну какой такой шпионаж? Ведь полный абсурд. Я ему говорю: «Ну какой же вы шпион? Зачем вы себя оговариваете?» «Так бьет же». Я ему: «Что за ерунда? Давайте нормальные показания. Все как было». «Так ничего же не было». «Да так и пишите». У него надежда в глазах, и он начал писать. Закончил я это дело и на стол к моему начальнику, Скрыловецкому, а он мне: «Ты мне что, контрреволюцию пишешь?»
«Какую еще контрреволюцию?»
«А что это за выражение? Арестованный бывший член Союза русского народа гражданин Усталов. Это ж контрреволюция. Откуда ты знаешь, что он бывший? Не арестованный гражданин Усталов. Фамилия не точная, но это точно был профессор и член Союза русского народа. А разоблаченный, неразоружившийся враг народа, белофашист, наймит мирового империализма, заведомо ложно клеветнически утверждавший в рабочей столовой, что в царское время кормили лучше, чем сейчас, тем самым планируя вызвать бунт с целью свержения советской власти на Украине, член реакционно-фашистской организации Союза русского народа, задачей которой было натравливать трудящихся разных национальностей друг на друга, ярый, махровый, неразоружившийся враг советской власти, Усталов Н.И. Вот как надо писать.
Я аж глазами заморгал от недоумения. Так он же не осужденный, а арестованный. Еще ж ничего не доказано.
«Что не доказано? Да я вас, я вижу, товарищ Фролов, враг за нос водит. Вы что, бдительность потеряли? А ну давай сюда эту гниду, я вас научу, как с контрами разговаривать».
Ввели профессора. Скрыловецкий посмотрел на него сурово и тяпнул своим сухоньким кулачонком об стол.
«Ты что, гнида белофашистская, неопытного следователя за нос водишь? Ты что выкручиваешься? Хошь, я сейчас Крюкова позову».
«Нет-нет, я все признаю».
«Что ты признаешь? Скажи, а Фролов пусть послушает».
Профессор, весь сжавшись и опустив голову, пробубнил: «Я член диверсионно-шпионско-троцкистской организации, белофашист и реакционер, наймит мирового империализма». Я аж вскипел, говорю: «Какая еще троцкистская организация? Вы что с людьми делаете?» И задрал профессору сзади рубашку. Показала спина вся в синяках и ссадинах.
«А, так ты врагам народа попустительствуешь, контре подпеваешь!» — завопил Левка и в тот же день, видимо, орден на мой арест и запросил.
Но страшно повезло. Ночью звонок.
«Это товарищ Фролов?»
«Да».
«Я ваша телефонистка. Сообщаю, что на вас пришел орден на арест».
«Понял. Спасибо». И положил трубку.
Эта тростенецкая телефонистка спасла жизнь всей нашей семье. Я даже не знал, как ее зовут, и мы никогда с ней не разговаривали, только здоровались. Ей было лет 30, и вот она, рискуя собственной жизнью, звонит мне в сентябре 37-го года, чтобы предупредить об опасности. Ведь узнай, кто об этом, и ей тут же конец, из-за почти незнакомого человека. А пошла на риск, допустив грубейшее нарушение всех инструкций. Вот и такие встречались люди. Какой уж там сон! Полностью заряжаю оба своих ТТ и иду среди ночи к грузовику моего приятеля, директору нашего хлебного магазина, шофер которого каждое утро едет за хлебом на соседнюю станцию. Чтобы не перехватили с утра на нашей, случайно увидев. Ложусь в кузов и накрываю сверху пустыми мешками, чтобы не заметил водитель и не поднял шум. Доезжаю в кузове до следующей станции, а там свободно сажусь в поезд до Харькова и туда. Настроен решительно убивать всех, кто попробует меня арестовать. А если их будет много, под конец застрелиться. Это было вполне по моему характеру. Товарищи по работе, не товарищи, выполняют приказ, не выполняют. Мне это не интересует. Все равно убью, чтобы красиво уйти из жизни, чтобы знали и помнили. Чем больше убьешь, тем лучше запомнят. А что, разве не так? Мне это всегда важно было. Память оставить. Да так и моя тетка Мария Михайловна всегда рассуждала. Не даваться в руки, до конца отстреливаться и забрать с собой как можно больше на тот свет. В Харькове я сразу пришел на прием к начальнику НКВД Харьковской области Рейхману. Занял очередь в приемной. «Ты по какому вопросу?» – спрашивают товарищи. «Жаловаться. У меня начальник с ума сошел. Избивает арестованных, выбивает признания и дела фальсифицирует. И меня заставляет. Я отказался. Так он ордер на арест на меня получил. А кто твой начальник?» «Скрыловецкий». «Беги отсюда, парень. Быстро беги. Мы тебя не видели». «Почему я должен бежать?» «Рейхман его двоюродный брат. Вот почему». «Ну и что? При чем тут родство и нарушение советских законов?» «Пропадешь не за грош, беги, говорю». Но я был парень завзятый. Чего это я должен бежать? Я у себя в стране или нет? Как это коммунист может покрывать преступника, если это даже его двоюродный брат? Захожу к Рейхману. «Так и так. Мой начальник выбивает из арестованных признаний, фальсифицирует дела, делает из ни в чем не повинных людей шпионов разных государств. Разве это по-партийному? А как его фамилия?» — интересуется Рейхман. «Скрыловецкий». Морщится Рейхман, молчит, потом говорит: «Вы знаете, он дурак. Не беспокойтесь, возвращайтесь на службу, никто вас не тронет, я ему позвоню». Я вернулся. Действительно, Скрыловецкого как подменили. «Ну ты что, Андрей, зачем же так? Ну были у нас с тобой небольшие трения, а ты сразу жаловаться». «Смотри, говорю». Вскоре подхожу утром к нашему зданию в Тростенце, и на скамейке Дворецкий, тот самый наш комсорг института, который меня в ГПУ направил. «Андрей, специально с утра приехал. Тебя жду. Помоги». «Да, Миша», — настораживаюсь. «Да друга моего у вас арестовали», — называет фамилию. «А я за него ручаюсь. Это предельно честный коммунист. Он не может быть врагом народа, тем более английским шпионом». «Ты, Миша, знаешь что?»
«Что?»
«Давай ноги в руки и быстро отсюда. Ты что, не понимаешь, что делается? Ты туда же захотел? Я тебя не видел, а ты меня не видел. Дуй отсюда». «Да, понял». Он побледнел, вскочил и пошел быстрым шагом к вокзалу. «Слава богу», — подумал я, — «никто не увидел». Скрыловецкий ко мне больше не придирался. Я вел дела как положено, никаких нарушений не допускал. Одна проблема — арестованные сразу все узнали и просились ко мне на допрос. Через несколько месяцев являюсь на службу. Скрыловецкого где-то нет. Где Скрыловецкий? Никто не знает. На другой день с утра собрание. Какой-то незнакомый шпендик ведет. «Ротозеи! Разгильдяи! Бездельники! Вы тут понимаете, чем занимались? Вами руководил враг народа, немецкий шпион Скрыловецкий. Вы куда смотрели?» Мы опускаем головы. «Скрыловецкий? Немецкий шпион? Довольно странно, думаю. Он же еврей. Я вас научу, как с врагами народа бороться». Оказывается, это наш новый начальник, Рыцлин. Через несколько дней вбегает в мой кабинет. На Рыцлине лица нет. Бледные, губы подергиваются. «У меня арестованный сбежал. Я на обед вышел, а он контрсбежал». Оба бежим по коридору, в туалет и во все закоулки. Нет никого. Тут до меня доходит. «А что вы, дверь у себя не закрыли?» «Закрыл. На ключ». «А ну, пойдемте». Открываем дверь, заходим в кабинет. Подхожу к столу. поднимаю зеленую скатерть, а арестованный спит, как убитый. Их же сна по ночам лишают, а днем на допросах держат, пока не сознаются. А тут такой случай ему представился. «А что, сволочь!» — кричит Рыцлин и наотмашь пинает арестованного в бок. «Встать!» Тот кое-как разлепляет глаза. Они красные от бессонницы, щеки заросли щетиной. Кое-как встал. Рыцлин хватает его сзади в замок и валит на пол, удерживая в таком положении. «Берите на подоконнике молоток и бейте его по пяткам». «Я этого не могу». «Почему?» — подозрительно спрашивает Рыцлин. «У меня радикулит». «Что?» — говорит он с угрозой. «Я знаю, как вас вылечить». «У вас руки короткие», — говорю и выхожу, хлопнув дверью. Был у нас с Рыцлином и забавный эпизод. Привезли к нам на допрос арестованного, украинского националиста, не помню сейчас фамилию. Допрашивает его Рыцлин в своем кабинете, я сижу в секретарской, изучаю дела арестованных. Вдруг как-то совсем тихо у Рыцлина в кабинете стало, только странное шуршание какое-то. Я еще прислушался, шуршание не прекращалось. Захожу. А там такая картина. Арестованный держит Рыцлина двумя руками за горло, прижал к стене и возит по ней спиной. Что делать? Стрелять? Обоих убьешь и отвечать будешь. Выхватываю свой ТТ-пистолет и со всего маху арестованному рукояткой по голове. Тот брык, кровь из его головы фонтаном в потолок, как шампанское открыл. Никогда такого не видел. Видно, в сосуд угодил прикладом. Рыцлин хрипит. «Застрели его!» «А почему я? Застрелите сами. Нашел дурака, думаю. Потом на меня же и свалит». Но Рыцлин тоже не решился стрелять в националиста. Мне почему-то жалко стало этого валяющегося в крови арестованного. Я взял в аптечке бинт, встал на колени и стал ему голову перевязывать. Тот очухался, посмотрел на меня с благодарностью и говорит. «Не тебя я, парень, а этого жида Пархатова все равно убью». Через месяц Рыцлин мне рассказывал, как он был на суде, специально пришел, и как этот националист, и там его увидев, рвался со скамьи подсудимых и орал. «Сколько бы мне ни дали, я отсижу, выйду и задушу тебя вот этими руками, жид Пархатый». К ужасу Рыцлина националисту дали всего 10 лет. В те времена к настоящим врагам советской власти относились куда мягче, чем, к примеру, к троцкистам и бухаринцам. Бедняга Рыцлин потерял покой и сон, пока не уговорил входящих в тройку знакомых пересмотреть дело этого бандита и дать ему вышку. Те пошли, конечно, ему навстречу. Да какая разница? Подумаешь, из одной стопки в другую переложить. «Я лично», — рассказал мне Рыцлин, — забрал его на расстрел, привел в гараж, где перед тем расстреляли уже с десяток, и говорю: «Ну, выбирай себе место, тварь». Он давай переползать с одного места на другое, мол, нет, не здесь, вон там. Ползал, ползал, привередничал. Мне надоело, я подошел и бах ему в голову. Рассказ Рыцлина, ровно как и он сам, хорошего впечатления на меня не произвели.
А вот фрагмент из книги воспоминаний Андрея Фролова о том, как он оказался в 1939 году в оккупированном, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Львове.
Жили мы во Львове, на удивление чудесно, ни проблем, ни эксцессов. Население встречало с крайним радушием. Я с удовольствием и совершенно свободно гулял по Львову в своей форме и был очень горд за мою родину, Советский Союз. Вот и этот прекрасный город и его окрестности тоже стал нашим и без единого выстрела, одним живым примером. Встал бы Ильич, вот бы порадовался. И к Сталину я проникался все большим уважением и признательностью, и его ошибки, и даже преступления, за которые я так костерил его про себя в минуты гнева, казались и из нашего теперь Красного Львова уже куда менее значимыми. А колхозы, а тяжелая индустрия, а система образования — это ж какую махину под его руководством мы подняли из руин. Теперь и немцы, гроза Европы, рады заключить с нами мирное соглашение. К тому же я знал, что Англия с Францией объявили Германии войну, хотя и без сухопутных сражений, но уже бомбят друг друга. То есть Сталину все-таки удалось столкнуть империалистов лбами. Значит, он все-таки гениален. Не зря же все кругом говорят, его программа работает, и вообще он, возможно, способен обеспечить нам мирную жизнь, пока эти империалисты душат друг друга. А как без вождя? Это как солдатам без командующего. За кем-то идти надо, а если идти, так в ногу. Как может идти каждый сам по себе? Терпеть не могу всяких националистов. Но вот к чему им украинский язык, когда русский гораздо проще, могучий и яснее? Чего это они со своим языком, как черт с ладаном, носятся? Украинизация, украинизация — одна потеря времени. Лучше математикой, физикой заниматься. Ведь русский язык гораздо лучше. Ну, о каком еще языке можно сказать «велик и могуч»? Разве такое об украинском скажешь? Да это и не язык, а говор. Поэтому и не велик, и не могуч, а так, смешной какой-то, деревенский. Но что можно на украинском языке сказать? Что выразить? Это же какой-то диалект малограмотных. «Я тебя кохаю». Так ведь за это и в морду можно получить от порядочной девушки. Разве ж можно читать на украинском Чехова, Пушкина, Толстого, чтобы не смеяться? Гоголь что, на украинском писал? А учебник физики? Я ж проходил. Это ж издевательство. Фотограф у них и тот мордопляс. А стул — пиццеральник. Это ж надо. В классе интересные девочки, а тут слова при них такие слушать приходится. Я аж краской до ушей заливался. Часто мы слушали речи Гитлера по моему новенькому ламповому приемнику. Маня, прекрасно зная идиш, понимала и переводила их полностью, а я частично. Не скажу, что нас его речи так уж и шокировали. Во многом его позиции были схожи с советскими. Гитлер клеймил колонизаторов, эксплуататоров и всяческих западных плутократов и их лакеев и призывал народы, носящие проклятое клеймо британской колонизации, сбросить его и освободиться. Нападки на евреев воспринимались нами больше все-таки как нападки на евреев-эксплуататоров, а не на трудящихся. Тем более и у нас в 30-х шла борьба с заевреиванием кадров, и это никому, даже самим все еще многочисленным евреям, работавшим в органах, не казалось чем-то против них направленным. Некоторые из них так и говорили: «Слишком уж много здесь нашего брата развелось. Раньше у русских рабочих и крестьян грамотежки не хватало, а теперь надо их побольше в органы принимать. Все-таки это и их страна». Жаль, конечно, что эти чертовы поляки не дали нам пройти к Чехословакии в 1938-м, а так не было бы никакой этой позорной Мюнхенской сделки. Они боялись, что мы пройдем сквозь их территорию, да так ее и прихватим. Мы, конечно, обязательно бы так и сделали, но все равно сволочи. Одним словом, договор о дружбе с Германией не вызвал, по моим ощущениям и нашим данным, которыми я владел, каких-то сильных отрицательных эмоций в народе. К тому же скоро стало ясно, что главной целью нашего с немцами договора было мирное освобождение братьев-славян от буржуазной эксплуатации и возвращение их в семью братских народов, теперь уже СССР. Ну и вообще всякая оттяжка войны, всякое замирение были в радость. Мы и без того настрадались в Первую мировую и гражданскую, и в вызванное ими голод, тиф, репрессии и беспризорщину. Хотелось просто немножко пожить, и такой шанс вроде бы появлялся. Репрессии ушли в прошлое, никаких массовых расстрелов, снова спокойная работа, никто не принуждает бить и унижать арестованных, никаких массовых арестов в органах и среди военных. Объясняли, что все это Ежов натворил, хотя я в это особо не верил, тем более знал от очевидца и приятеля по НКВД Сережи Косинцева, как обстояло дело на 18-м съезде партии, где Сталин поднял вопрос о необоснованности обоснованных репрессиях партийных кадров. Когда наш вождь стал критиковать Ежова за репрессии, тот не выдержал, встал и сказал: «Да я ж ничего не делал без ваших указаний, товарищ Сталин, и вы это прекрасно знаете». Сталин ничего не сказал, а просто смерил этого карлика полным презрения взглядом, и зал все понял. Взорвался, заорал, затопал, зашикал на Ежова: «Не оправдывайся, подлец, вредитель, негодяй!» и так далее. Уцелевшие в репрессиях и сами неслабо в них поучаствовавшие сполна выдавали теперь Ежову за свой ужас потери родственников и друзей. Долго они молчали, щелкали от страха зубами, ожидали ареста, не понимали, что происходит. Теперь все поняли. Сталин с ними. Это не он, это Ежов, а ту его, подонка. К Сталину отношение мое все улучшалось, в первую очередь из-за того, что в стране шел бурный промышленный рост. Магазины изобиловали продуктами, в больших количествах начали появляться воспитанные советской властью специалисты, инженеры, агрономы, ученые. Создавались новые на мировом уровне самолеты и танки. Безработица и беспризорщина ушли в прошлое. Мои родители, прежде неграмотные, научились читать и писать в ликбезе, а чего стоил только перелет Чкалова и Громова вокруг земного земного шара. Моя сестра Рая закончила курсы летчиков и стала летать в небе Днепропетровска. И ее огромный портрет был выставлен на площади Карла Маркса. Брат Павел, бывший уголовник Пашка Екатеринослав, в тюрьме был полностью перекован советской властью и работал уже сам воспитателем в детской колонии и учил несовершеннолетних правонарушителей автомобильному делу. Сестра Аня работала бухгалтером в Днепропетровском таксопарке.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Наш гость Андрей Андреевич Фролов, подготовивший книгу воспоминаний своего отца, генерала СМЕРШа.
Ну, понятно, что в своих рассказах и записках ваш отец стремится показать себя с лучшей стороны, да, как убежденного противника пыток, незаконных репрессий, воровства, вот этого мародерства послевоенного и так далее. Вы стопроцентно ему верите?
Не 100%, ну, как он сам учил 100% никому не верить, но в целом да, потому что он не только с хорошей стороны, он себя и не скрывал фактов, будем говорить, и отрицательных, о которых он бы мог бы и молчать, и участие в расстрелах он рассказывал. И, будем говорить, эпизод, там очень есть важный эпизод, который, кстати, он меня всегда немножко, ну, это поражало, да, но он не замечал ужаса этого эпизода, потому что, когда они с Рюмином, он, конечно, очень жалел, что помог Рюмину сделать карьеру. И там есть эпизод такой, когда отца по указанию Сталина послали в Архангельск навести порядок со шпионом. И Рюмин дал команду, или отец ему дал команду, скорее всего, Рюмин арестовал британского шпиона, а конвоиры перепутали квартиру.
И арестовали соседа. Да.
Это факт, но это как из фильма «Смерть Сталина», такой же курьезный. И в результате арестовали и соседа, и шпиона. То есть соседа тоже ведь не отпустили потом, потому что они привезли этого соседа к Абакумову, представили его как шпиона. Абакумов это все, значит, разоблачил. Здесь тоже есть... Отец просто не замечал, он хорошо к Абакумову относился, но здесь-то это, будем говорить, с точки зрения современного человека, это вообще кошмар. То есть Абакумов не освободил, они же не освободили этого человека, а посадили его тоже вместе со шпионом, потому что они как бы, ну, как решили, что он не шпион, Абакумов решил, но из показаний на него, из разговоров, он сосед, общался с шпионом и тоже поддерживал антисоветские разговоры, то есть его не вернули назад. Это почти как этот второй граф Монте-Кристо.
Послушаем архангельский фрагмент из воспоминаний генерала Андрея Фролова.
В январе 45-го вызвал меня к себе Абакумов. «Поезжай в Архангельск, там новая обстановка. Уже несколько лет функционирует британское представительство. Наверняка у них уже есть агентура. Там еще в гражданскую высаживались англичане и не могли не оставить своих спящих агентов. А теперь они могут проснуться и вылезти на поверхность. Кто знает, куда повернут наши союзнички после войны. Поезжай и переверни там все снизу вверх и сверху вниз. Это задание лично товарища Сталина, а я ему доложил, что выполнять его будет полковник Фролов. А Сталин никогда ничего не забывает, учти. Сам Сталин знает твою фамилию и будет это дело держать на контроле. Успеха!» И уже вечером, как всегда, тепло распрощавшись с Маней и детьми, я уехал в Архангельск. Не спалось. Все думал под стук колес. Что Абакумов имел в виду в плане перевернуть все сверху вниз и снизу вверх? Я был взволнован и горд тем, что ехал выполнять задание лично Сталина, но не до конца понимал суть напутствия Абакумова, кого и чего я должен там переворачивать. В Архангельске меня уже на вокзале встретил начальник местной контрразведки Рюмин. Невзрачный, небольшого роста подполковник, такой обрюзглый уже немного шпендик. Я еще подумал, такому только в разведке служить, увидишь и не запомнишь. Не толстый, не тонкий, не высокий, не маленький, не стройный, не сутулый, словом, невыразительный. Мне не нравилось, когда меня встречало начальство. Делом надо заниматься, а не встречать. Что, нельзя было адъютанта послать? Так-то он шпионов английских ищет. Я ничего этого не сказал, но довольно холодно отреагировал на его рукопожатие и весь этот деланно-сердечный и гостеприимный вид. Но потом, по мере контактов, он показался мне хоть и недалеким, но весьма добросовестным человеком. Он, оказывается, давно подозревал и вел слежку за одним местным жителем, который вертелся у британского представительства и пару раз даже был замечен за разговорами с английскими офицерами. Кроме того, этот тип несколько раз выезжал в Мурманск и там ходил в порт и провел даже несколько часов, наблюдая военные корабли. Жил явно непосредством. В руках у него наши филера несколько раз видели валюту. То есть все признаки шпионажа налицо. Собрал я и массу других данных про контакты британских представителей с населением. Лично проверил всех наших агентов, работающих в представительстве, прежде всего обслуживающий персонал. Кое-кого рекомендовал в рапорте заменить, особенно буфетчицу. Та просто была глуповата и, желая выслужиться, несла всякую чушь. Затем я велел Рюмину арестовать этого подозреваемого в шпионаже человека, закончил рапорт Абакумову, мы с Рюмином его подписали, и я взял Рюмина вместе с арестованным в Москву, для того, чтобы он изложил подробности, если понадобится. Когда мы приехали с Рюмином на вокзал, то оказалось, что билетов на Москву нет. Мы к начальнику станции показали удостоверение, тем более Рюмин был начальник военной контрразведки города. Начальник станции стал искать варианты и быстро обнаружил, что английский подполковник, тоже едущий в Москву, купил для себя целое четырехместное купе и едет в нем один. Он сразу повел нас туда. Англичанин прекрасно говорил по-русски. «А почему я должен пускать в купе кого-то? Я же полностью его откупил». «У нас так не положено, господин подполковник. Мы вернем вам деньги за билеты». Странно, но все-таки после 10-минутных переговоров и уговоров нас к нему подселили. Наконец поезд тронулся, хоть и с небольшим опозданием. Отвернувшись от нас и смотря в окно, англичанин желчно заметил. «Это что ж такое случилось, что поезд тронулся?» В дороге он нас полностью игнорировал. Сам забрался на верхнюю полку, а чемоданы поставил на нижнюю, так, чтобы мы не могли туда сесть. Так до самой Москвы, зараза. Ни разу с нами не поговорил и ни разу не отозвался на наши приветствия и кивки, которые мы делали поначалу. Вот тебе и союзничек. В этом же поезде, но в другом вагоне, конвоиры везли нашего арестованного. Все вроде складывалось неплохо. По приезде передал рапорт Абакумову и стал ждать вызова, надеясь получить лестную оценку. Но Абакумов встретил меня криком. «Ты кого привез? Какого ты мне шпиона привез, я тебя спрашиваю?» «Как какого английского, других не было». «Да какой он шпион! Я ему рубашку задрал, а у него вся спина в синяках, вот он и признался». Мне небо в овчинку показалось, я и подумать не мог, что Рюмин будет выбивать из человека признание. «А все-таки он шпион», — говорю. «А, шпион? А как его фамилия?» «Рогозин», — ничего не понимая, говорю. «Какое, мать твою, Рогозин? Это Кривенко, сосед Рогозина по лестничной клетке. Конвоиры дверью ошиблись. Я тебя зачем посылал? Ты почему не проверил?» Я понимал, что оправдываться бесполезно, и как я мог довериться этому болвану Рюмину, с виду такой серьезный, въедливый, а мало что того не арестовал, так еще и признание идиоту соседа выбивал. «Иди срочно давай мне Рюмина сюда, я ему сейчас покажу шпиона». Я выскочил, как пуля, рассказал все Яшке Браверману, тот прыснул со смеху. «Вот идиоты!» И мы вдвоем пошли в кабинет, предоставленный для Рюмина. Я распахнул дверь и сходу стал орать на него. «Ты что, идиот, наделал? Ты кого Абакумову привез? Да тебя к стенке надо поставить! Ты зачем людей бьешь? Ты же не того арестовал!» Рюмин сразу как-то скукожился и побледнел. «Ой, что делать, мужики? Ой, вот конвоиры чертовы! Без ножа зарезали! Как я, идиот, такой не проверил!» «Вот теперь иди к Абакумову и объясняй, как есть!» «Ой, мне конец, мужики, приходит! Сердце стучит, как бешеное! У меня ж давление, я таблетки забыл! Выручайте, мужики!» Мне стало его жалко, просто какой-то добросовестный дурак. «Иди, — говорю, — и говори правду. Абакумов терпеть вранья не может. Все говори как есть, ничего не утаивай, может, и обойдется. Да и всю работу представь, которую мы с тобой проделали, если бы не твоя глупость, все было в ажуре». Рюмин с дрожащими коленками и весь бледный поплелся в кабинет Абакумова. Я вслух матерился. Яшка хохотал. «Ну, Шерлок Холмс и доктор Ватсон поймали главу преступного мира». Через час Рюмин вернулся, и, как ни странно, спокойный и довольный. «Ну что, — говорю, — да, все нормально. Большое спасибо тебе за то, что подсказал. Я ему правду матку всю и выложил. Короче, уже позвонили Рогозина арестовать и доставить. А Кривенко все равно его сосед и дружок. Наверняка пособник. Тем более уже сознался. Пусть тоже остается под следствием. Так мы с Абакумовым решили».
На «Волнах свободы» вы слушали первую передачу по книге воспоминаний генерала СМЕРШ Андрея Фролова. Продолжение через неделю. С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Война на берегу Азовского моря». В передаче участвуют украинские солдаты и волонтеры.
Мне кажется, каждый человек, который любит Украину, в чем-то поучаствовал, в чем-то помог. Много очень врачей-добровольцев. С цифрой миллион волонтеров я с вами тоже не соглашусь. Вот я, например, волонтер, который ездит на фронт. А есть бабушки-волонтеры, которые спускали свои старенькие свитера и несли носки. Это тоже волонтеры.
Так раскочегарена ненависть. Тот уровень агрессии, уровень ненависти, который разогнан в той стороне, его уже ничем не усилить.
Полномасштабная война уже закончилась.
Война в любом случае закончится. Это не вечно. Всех ресурсов на исходе. Что у нашего врага, что у нас. Поэтому надо заканчивать как можно быстрее.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.